Всем привет! Это снова Горчаков в квадрате, меня зовут Роман, и я вещаю из израильской Хайфы.
Пока что.
Пока что мы делаем подкасты из Хайфы. Вот. Здесь также у нас в эфире присутствует маэстро Алина, которая вещает из Кейптауна.
Из Гиватайма, здравствуйте.
А на третьей линии у нас Миша. Миша проделал удивительный путь. Мы с ним познакомились, когда он недавно приехал в Израиль, а вот сейчас он проживает в Германии. Вот, и мы хотели с ним вообще на эту тему поговорить, и чтобы он нам рассказал о своем интересном пути по странам. Миша, привет.
Всем привет.
Привет. Можно сразу, сразу такое уточнение, да, мне хочется сказать, что, если вы помните, несколько выпусков назад у нас была в гостях Оля, которая сейчас живет в Америке и занимается удивительными прекрасными вещами. И вот тот самый Миша замечательный, о котором она так хорошо отзывалась, рассказывала, бывший Олин муж. Вот, и сейчас мы решили созвониться с ним и послушать его историю.
Миша, да, привет. И еще интересно, я очень извиняюсь, что вклиниваюсь, да, но еще я хочу сказать, что вот, что обычно, когда, ну вот, мы кому-то звоним, это, ну, как минимум, наши там знакомые или друзья, а так получается, что у Лины с Мишей знакомство исключительно онлайн, но тоже весьма такое специфическое, они вместе уже проводили эфиры и так далее, а я с Мишей познакомился, когда мы пытались учить иврит в Ульпане, будучи новыми репатриантами в Израиле, вот.
Очень интересно, вообще расскажи, как ты попал в Германию. Я так понимаю, это не простой был путь, не просто из России в Германию. То есть это был какой-то...
Ну да. По Олиной истории вы, наверное, знаете, что мы еще пожили в Америке какое-то время. И как раз после или даже во время развода я... То есть Оля осталась в Израиле, а я вернулся в Америку. То есть в общей сложности я прожил в Израиле где-то, ну, 7, может, 8 месяцев.
Скажи, то есть у тебя получается сколько гражданств?
Два.
Два. И... Просто в Германии ты сейчас как бы не гражданин, да? Ты просто как бы по рабочей визе.
Ну, да, все верно. Угу. И в Америке я тоже был по рабочей визе. Угу. Вообще я больше склоняюсь к тому, что я бы не хотел быть гражданином ни одной страны, а просто хотел бы пребывать по визе и работать. Потому что чаще всего политика стран, ни политика России, ни политика Израиля, она мне не нравится, и ты чужда. И ну, я как-то не чувствую, что я участник и политического процесса, и вообще голос важен. И, ну, то есть гражданская позиция моя, она так довольно минимальна. А вот там, где я живу, в локальном комьюнити, я хочу участвовать, и мне гораздо интереснее участвовать в жизни там людей, которых я встречаю на улице каждый день. Но при этом понятно, что никто в здравом уме не даст гражданство Германии просто на то время, пока я здесь.
Миша, расскажи, где ты живешь в Германии и чем ты там занимаешься, пожалуйста.
Я живу в Берлине уже, наверное, 4 года, да, с ноября 2016 года. И вообще я программист, собственно, выбор этой профессии позволил мне путешествовать по миру. И, ну вот, программирую, работаю. Последние два года я работаю сам на себя, то есть я самозанятый фрилансер. И я занимаюсь тем, что помогаю стартапам настроить процесс разработки, настроить разработку продукта. И, то есть это стартапы на очень-очень ранней стадии. Обычно это фаундеры, которые основали свой первый технический стартап, и они довольно плохо понимают, что такое разработка технического продукта. И я им объясняю, помогаю разобраться, помогаю понять, какие у них слабые места в их бизнес-модели, как их настроить, как их улучшить, где найти программистов, как их нанять, как наладить их работу, как выпустить этот софт, как потом понять, что этот софт не работает.
А скажи мне, вот то, что ты живешь в Германии, это сейчас тебе, ну, то есть как-то помогает в работе, или просто ты там остался и уже работаешь на себя? И это вопрос того, где тебе просто удобнее находиться и работать откуда?
Интересный вопрос. Наверное, не помогает. В целом, ну, то есть, смотря, что считать помогает. Да, вот, в целом, наверное, если говорить, если сравнивать рынок труда США и рынок труда Европы, все-таки в Америке больше работы, и она лучше оплачивается.
Нет, ну ты же самозанятый, то есть как бы тебе, да. Ну, тебе не нужен работодатель. Вот я говорю, то есть как бы ту же самую работу выполнять из какой-то другой точки мира ты мог бы или конечно. Ты, да, мог бы?
Особенно сейчас, после пандемии, ремоут, особенно в программировании, считается абсолютно нормальным. Более того, много больших компаний, типа, ну я не буду там, может быть, это не, на самом деле так неофициально говорили, может быть, публичной информации об этом нет. Вот многие большие компании сказали своим сотрудникам, что мы с удаленной работы на офисную официально переходить больше не будем. Офис, конечно же, у нас будет. Если вы хотите, вы можете приходить в офис. Но если вы не хотите больше жить в Берлине, вы можете поехать куда-нибудь в Португалию и работать оттуда, но мы также будем платить вам вашу зарплату.
Mm-hmm.
Да, то есть они вот, не... и вот тут вот интересный вопрос. А скажи мне тогда, как бы вот то, что ты живешь в Германии, почему? Почему ты не уехал в Португалию, в Таиланд куда-то? Вот как бы с чем тебе mm-hmm. интересна именно Германия и именно Берлин?
Есть несколько моментов. На самом деле я часто задумываюсь о том, что я бы поехал куда-то еще. Да, из Германии, честно, не считаю, что Германия – это та страна, в которой бы мне хотелось прожить всю жизнь и жить до старости. Так же, как и Америка, мне тоже не особо понравилось.
Так же, как и Израиль.
Так же, как и Израиль, да. Ну, на самом деле в силу разных причин. То есть в Израиле, например, чувствуется напряженная атмосфера, там ты все время видишь людей с оружием, там ты видишь, что есть культурная разница, что многим людям тяжело жить там, многие еле-еле сводят концы с концами. Это на самом деле дорогая довольно страна, и прослойка среднего класса не такая уж и большая. Это все чувствуется. В Америке там очень-очень богато люди живут, но из-за того, что там очень много денег, там чувствуется очень много фальши. Ты придешь, например, в какой-нибудь бар или заведение в Нью-Йорке, и ты чувствуешь, что они его сделали не потому, что они болеют этой темой, а потому что вот есть такая ниша в рынке, на рынке, и они поняли, что вот если они будут делать так, то к ним будут приходить клиенты, которые будут платить определенную сумму, и этой суммы им будет достаточно для того, чтобы сделать выгодный бизнес. И вот это везде там.
Тебе кажется, что это проблема всех больших городов? Мне кажется, ты сейчас описываешь ту ситуацию, которая есть в Москве, например. Ну,
да, в Москве тоже есть похожее. Вот, огромное количество денег, и все пытаются как-то выпендриться и занять какую-то нишу, да, и это зачастую довольно искусственно. Но, опять же, я в Москве не жил, я довольно часто там бывал, но все равно ощущение от Москвы у меня другое. И не поймите меня неправильно, мне Нью-Йорк на самом деле очень нравится, и я по этому городу довольно сильно скучаю. Там все-таки он очень уникальный, очень интересный, такой огромный котел, в котором возможно все, из-за того, что как раз там бесконечное количество денег, и ты можешь там в один день тебе нечем оплатить квартиру, а на следующий день ты супер богач и теперь можешь жить на Манхэттене на 40-м этаже. Ну, просто потому что ну, вот так получилось. Так ты встретился с такими людьми и сказал что-то, что им нужно у тебя купить, и все. Было никак. В Берлине же сильно по-другому. Вот в Берлине чувствуется душа. Еще пока что. И это довольно уникальный город, в принципе, в Европе, потому что здесь в 90-х и 2000-х велась очень успешная кампания по привлечению творческих людей. Недвижимость в Берлине в то время из-за того, что после развала стены, после развала Советского Союза в стране, ну, то есть это были просто руины. И недвижимость стоила очень-очень мало, было очень много сквотов и площади, которая никому просто не нужна. И на этих площадях, заброшенных домах устраивались невероятные какие-то творческие объединения, очень много разных арт-вещей начались именно здесь, которые сейчас ушли в мейнстрим, в том числе техно. Техно является одним из самых главных экспортов Берлина. И те вечеринки, которые происходили здесь, и та субкультура, которая здесь была, это уникальное, конечно, место, и до сих пор.
Вообще в 90-х, насколько я знаю, Берлин вообще был такой музыкальным фактически центром Европы. Туда и вся электронная музыка приезжала, там и опять же весь панк, там и что новое появлялось, тяжелой музыки, это тоже как бы стремилось туда, там проводились фестивали, и, ну, я просто вот много как раз читал про вот эти всякие движухи, которые там происходили. И ну, вот отчасти... до сих пор так сейчас, да?
Уже нет. Уже нет, но отчасти вот эта программа, про которую я говорю, сделанная мэром, что ж такое, мне все имена вылетают, я тоже забыл, как его зовут, но это целенаправленная программа по привлечению творческих людей, которая, результатом которой является вот это, да, что культурный экспорт, что теперь Берлин — это клубная столица мира, и вообще здесь очень много фестивалей искусства происходит, танцы, художественные картины, какие-то арт-инсталляции, очень много школ здесь художественных, которые учат тебя современному искусству и разным его проявлениям, да, потому что современное искусство очень абстрактное, выдавливать любого качества эмоции. Да, эмоции можно выдавить разными способами. Можно прибить свои яйца к асфальту.
Да, а можно пытаться отказаться от гражданства. Да, я тоже об этом думал, когда-то рассказывал, что кто-то вот прибивает яйца, а кто-то пытается там полностью освободиться от всего. Да-да. Ты вот рассказываешь про все вот эти культурные дела и так далее. И в этой связи у меня вот какой вопрос возникает. То есть ты как удаленщик, да, удаленщик по определению, это человек, скажем так, не очень включенный в ту жизнь, которая происходит вокруг него, особенно если он живет в какой-то, ну, как бы не родной своей стране, тем более в которой говорят на неродном для него языке. И вот насколько ты, как сказать, вот включен вот в жизни комьюнити, как ты сам сказал, да, насколько ты вот общаешься с людьми, или ты вот больше именно посещаешь какие-то культурные мероприятия, а вот именно в обычную жизнь не очень окунаешься здесь?
Тут, конечно, стоит сделать ремарку, что у меня довольно много университетских друзей оказалось в Берлине. И я, когда сюда переезжал, я даже не знал об этом. Я ехал фактически вслепую, я не знал, что такое Берлин, что здесь происходит, что этот город из себя представляет. Я, конечно же, почитал перед тем, как там, делать выбор, потому что у меня были предложения из Голландии, были предложения из Стокгольма и несколько предложений из Берлина. И ну, вот в итоге я выбрал Золанда как там, наиболее быстрое и наиболее хорошо оплачиваемое. Я посмотрел, что уровень цен все-таки в Берлине намного ниже, чем в Амстердаме и в Стокгольме. Mm-hmm. И из-за этого я довольно много выигрываю. И когда я приехал, ребята меня просто взяли в оборот. То есть я был не один, мне было довольно легко. То есть они мне все показали. Показали вообще, что из себя представляет город. Ребята очень общительные, ну, особенно одна часть компании. И они же мне показали, они первый раз меня привели в берлинский клуб, и после этого, собственно, потеряли. Первый раз, когда я увидел, что в берлинском клубе происходит, это был клуб под названием «Зизифус», там большая открытая территория, очень много веселых людей, они очень красочно все одеты, очень веселые. И уже на следующую неделю я собрался идти в самый популярный клуб, техноклуб мира «Оперхайм», и после этого уже ходил везде один, не стеснялся ни с кем общаться, и ну, собственно, с друзьями или без, субкультура меня поглотила. И отчасти это как раз и связано с тем, почему я так долго в Берлине остался, потому что до этого мы с Олей довольно часто переезжали, наверное, меняя место каждый год, и, в принципе, я бы так и предпочел делать, да, но тут Берлин зацепил меня надолго.
Так вот, тем не менее, как, расскажи тогда, насколько ты включен вот в обычную берлинскую жизнь. То есть общаешься ли ты, ну, не знаю, с людьми на тему, условно говоря, вот какая сейчас там политическая обстановка?
А на каком
обстановка?
Вообще языке ты общаешься? На английском,
да,
вот, или на английском?
Опять же,
на английском, да. То есть Берлин в этом смысле он очень похож на Нью-Йорк. Здесь тоже такой котел, в котором варится очень-очень много национальностей, и, конечно, язык основной — это английский. Хотя во всей оставшейся Германии немцы довольно ревностно относятся к незнанию языка, и часто они даже могут обидеться на то, что ты с ними будешь разговаривать, пытаться на английском. Некоторые стесняются того, что особенность немецкого языка заключается в том, что для того, чтобы сказать фразу, тебе сначала нужно понять, что ты скажешь. Потому что порядок слов таков, что последнее слово может сильно поменять всю фразу, и поэтому тебе нужно хорошо понимать те слова, которые ты будешь употреблять. И это накладывает определенный характер мышления. В этом, то есть они довольно, то есть если они чувствуют, что они не знают всех слов, которые им могут понадобиться в английском языке, они скорее скажут, что они по-английски не разговаривают, нежели чем попробуют с тобой ответить тебе на вопрос.
Забавно, как забавно. То есть, смотри, ты предлагаешь, ну, они понимают, какая примерно будет тема дискуссии. Они мысленно быстренько пробегаются, какие там есть слова. Ой, я вот этого пласта лексики не знаю. Так, все, я не знаю языка, все, до свидания. Да, это примерно.
Да.
Класс,
есть,
класс.
Поэтому задавать вопрос немцу, а говорите ли вы по-английски, лучше не стоит. Лучше сразу задать вопрос на английском и посмотреть, ответят они или нет. Если они ответят, то, ну, отлично. Если они застесняются, значит, они посчитали, что они не знают достаточно слов и не будут с тобой разговаривать.
Слушай, это сложный вообще достаточно язык, но ты немножко стал его понимать за эти годы? То есть, когда...
Ну, конечно.
Да?
Это не... Он нужен, без него никак невозможно обойтись, когда ты идешь выяснять свои визовые вопросы, mm-hmm. и ну, когда ты общаешься с бюрократией. Mm-hmm. Да, без этого невозможно. Тебе приходят письма на немецком языке,
ну,
ты,
да,
там их как-то переводчиком
Израиле,
переводишь,
в принципе, да.
И потом отвечаешь также на немецком языке. Mm-hmm. Да, с тобой тебе очень-очень сильно повезет, если клерк, когда ты придешь по какому-то по вопросу регистрации или там какому-то еще вопросу, будет с тобой разговаривать на английском. Mm-hmm. Потому что опять же, это вот это знание языка, они должны быть достаточно уверены в себе и в знании своего языка, что они могут на любой вопрос тебе ответить, а это встречается очень-очень редко, потому что очень много нюансов в бюрократической системе немецкой, очень-очень знаменитой. Вот. И да, это все непросто. Но если вернуться к вопросу общения, то, конечно, там, в тех же самых клубах или барах с немцами общаешься, и общаешься и на политические темы. Они довольно хорошо осведомлены о политической ситуации в соседних странах, в том числе и в России, в том числе и в Израиле. В общем, с ними можно поговорить и на эту тему. Но чаще всего, самая частая тема — это наркотики.
как мы
неожиданно.
Ну, в клубе, да, наверное. Это, в общем-то, наверное, интернациональная штука в клубе, да, самая частая тема будет наркотики. Слушай, а скажи мне, как люди, вот я русский, что, я говорю на русском языке, как на это смотрят немцы?
Нету никаких, ну, то есть только положительные эмоции я могу сказать. Mm-hmm. Ну, то есть они, там сразу возникает вопрос Путина, и, ну, как бы они говорят, Путин плохой. Вот. Ну, то есть, однозначно отношение к Путину плохое. Вот. И на этой теме можно много там разговаривать.
У меня есть вот такой один вопрос. У меня есть одна подруга, у которой молодой человек, он родился в Германии. И ему очень сложно дается тема Израиля. То есть вот он говорит, что он не может перешагнуть через себя и приехать в Израиль, потому что со школьных времен им внушают чувство вины какое-то за все то, что произошло. Вот про это ты что-то можешь сказать? Потому что я слышала об этом только один раз, вот, и меня это как-то зацепило. То есть действительно ли это так вообще? Или это как-то...
Ты имеешь в виду немцы?
Да-да-да.
У немцев чувство вины.
Немцев к евреям, да?
Да,
абсолютно точно. Это даже и не скрывается, они явно говорят о том, что мы виноваты, и особенно это встречается среди более старшего поколения, то есть людям, которым сейчас где-то 45-50, им очень стыдно за то, что их родители сделали. Да, и это, ну, вплоть до того, что они всячески пытаются помогать. Например, у меня есть такие знакомые в гей-комьюнити, пара. Парень приехал из России. У него в России там очень-очень сложная ситуация была, и, собственно, немецкий его друг, не состояв с ним в отношениях, его позвал сюда. И то есть его желание помощи, оно как раз связано во многом из-за того, что тоже немцы виноваты перед Россией, не только перед Израилем, и вот он хочет помогать, ну, опять же, своим товарищам геям, потому что он понимает, что гей-комьюнити в России очень ущемлено.
Да. Очень интересно, интересно. То есть это вот действительно,
это, да.
Действительно
вот это,
да, как-то, ну, не то что воспитывается, но то есть вот это есть, да, среди людей, как бы в детстве об этом говорят в школах, да, что вот...
Да, я думаю, что если поговорить с людьми чуть-чуть помладше, ну, не чуть-чуть, а там помладше, поколение помладше, то есть тем, кому 20-25, их этот вопрос не волнует.
Угу, угу.
Но вот с поколением постарше на такие темы можно выйти.
Интересно.
Слушай, а скажи мне, пожалуйста, Лин, извини, ты уже так вздохнул, что сказать. Я в свое время читал разные всякие книжки про Берлин, и там вот всегда с 90-х годов вот эта шла тема контрастного различия между восточным и западным Берлином. Вот скажи мне, сейчас это осталось, или он какой-то вот уже такой немного однородный? Вот что насчет вот этого?
Ну, вообще, есть как минимум одно отличие, что люди из восточного Берлина будут пытаться меня называть Михаил, умея произносить звук «Х», а люди из западного Берлина совершенно к этому чужды. Они никогда не учили русский язык в школе и этого всего не знают. То есть люди из восточного Берлина четко себя отождествляют с восточным Берлином. То есть они из восточного Берлина. И это может быть связано с... Там, может проявляться в нескольких вещах. Это может проявляться с тем, что я не буду жить в Кройцберге, например. Да, это другой район западного Берлина. И там я хочу жить в своем Веддинге. Да, я хочу жить в Марцане, например. Либо это может проявляться, например, в такой ситуации, что вот недавно было 20 лет, 30 лет спадения Берлинской стены. Mm-hmm. И люди, которые это застали, говорят, что ну, нам даже не дали шанса основать свою собственную страну. Да, что у нас была такая, был такой небольшой-небольшой шанс, что мы не присоединимся к Германии, а это будет отдельная, отдельная новая страна, которая будет выбирать свой путь. И вот, например, люди до сих пор об этом как-то помнят и переживают, и негодуют. Понятно, что это не такого рода протест, который там, типа, давайте сейчас организуем свою собственную страну, у нас лишили наследие. Нет. Но есть это понимание того, что они родились не в Западной Германии, они родились в какой-то такой другой культуре, в другой атмосфере, и ну, некоторые вещи чужды, может быть.
Ну а люди вообще вот отличаются, помимо того, что как бы некоторые звуки они, там кто-то может произносить?
Нет, сейчас, конечно, нет. Если говорить про Берлин, то сейчас скорее больше возникает вопрос миграции, да, больше из миграции из... ну, то есть, например, в Берлине очень-очень много турков. И есть прям турецкие гетто, Нейкёльн, там, если говорить про карантины, то весной, когда был первый карантин, у меня, я живу в самом-самом центре Берлина, что, то есть на тех местах, где была раньше Берлинская стена, здесь очень новая застройка, здесь не так много жилых зданий, здесь в основном офисы, у меня было очень пусто, просто ни души на улицах. Если пойти там, в более северные районы, вот у восточного Берлина, там пусто, там жизни тоже не наблюдается, но магазины какие-то там работают, иногда можно увидеть людей, которые идут в эти магазины. А, например, в Нойкёльне, где турецкое гетто, там жизнь кипит, никто маски не носит, все магазины работают, толпы людей, все что-то. Ну, то есть жизнь, она как была, так такой и осталась. И это говорит про менталитет и вообще про сам город. И вот, наверное, сейчас речь скорее идет про такое противопоставление, миграция, и ну, есть довольно большой пласт населения, которому не нравится эта ситуация. Которые хотят что-то с этим делать.
Интересно, а вообще, ну, насколько вот эти все карантинные дела соблюдаются педантичными немцами, скажи?
Соблюдаются. Есть первый карантин вообще всегда стал врасплох, поэтому никто не знал, что делать. Все сидели дома, довольно честно все выполняли. Здесь было огромное, и вообще немцы любят протестовать, и хорошо относятся к протестам. Здесь была огромная демонстрация против мер против коронавируса. И это была, пожалуй, самая активная демонстрация, которую я видел. Представляла она огромное количество разного народа, слоев населения. И при этом в этой толпе, которая была огромная толпе, которая шла по улицам, все были без масок. А люди, которые протестовали против этой толпы, которые стояли на... там были специально отгороженные места, где можно было... где толпа поворачивала, где маршрут поворачивал. И около этих ограждений стояли люди в масках, которые за меры против коронавируса, за этот карантин, и что карантин правильно. И что особо интересно, обе стороны друг друга называли фашистами.
Боже!
И вообще там ну, всячески неприятные друг другу слова. Но вот думая ну, о друг друге, что вот они плохие.
Класс.
Да, какая-то вообще новая реальность.
А, ну вот смотри, вот, например, здесь, в Израиле, условно говоря, вот я вышел там где-то у себя, там, допустим, по району, я почти никогда маску не надеваю, только если слышу там сирены. А, где-то в другом районе я окажусь, если я буду идти без маски, мне может навстречу идущий человек просто начать говорить, а почему ты не надел маску и все такое прочее. Насколько вот это в Германии есть, когда люди только не сами соблюдают, но осуждают и как бы ратуют за то, чтобы это делали и все остальные.
Здесь немного по-другому устроен менталитет. Немцы очень ревностно относятся к свободному, к личному пространству. Mm-hmm. И, наверное, никогда к тебе не подойдут, кроме бабушек, кроме старых бабушек. Бабушки сразу же выражаются.
Бабушки везде одни и те же.
Бабушки нет национальности просто.
Я сейчас, знаешь, задумался. Ну, то есть вот на улице, если какая-то... То есть ты можешь идти весь грязный, такой, ну вот, простите, в говне, и никто тебе не скажет ни слова, потому что это твой выбор. Ты, если ты так идешь на улице, значит, ты хочешь так идти. Кроме ситуации, когда ты явно там в беде, например, тебя побили или что-то еще, то, конечно, там тебе подойдут, помогут и спросят, нужна ли помощь, но если ты идешь такой довольный и пованиваешь, то никто тебе ничего не скажет. До того момента, пока эта вонь не будет остальных явно напрягать. Но, например, в метро, если бомж какой-нибудь поедет в метро и будет пахнуть на весь вагон, ему никто ничто не скажет. От него просто отойдут, перейдут в другой вагон и позвонят в специальную службу. И уже специальные люди придут к этому бомжу и скажут, охранная служба метро, и они скажут, достопочтенный господин, вы слишком сильно пахнете, давайте мы вас проводим в место, где вы там можете помыться или что-то еще. Ну или просто выгонят. То есть есть вот такой баланс между личным пространством и как бы... неудобством остальных комьюнити. Mm-hmm. Да? То есть как только неудобно становится большому количеству людей, тебе скажут. Как только неудобно только маленькому количеству людей, ты выражаешь свою позицию. Можешь
так вот, и смотри, вот с маской. Это ведь можно по-разному трактовать. Здесь в Израиле, если тебя продолжать твою мысль дальше, здесь в Израиле наличие отсутствия маски, что называется, да, трактуется как опасность для большого количества людей, потому что ты их можешь заразить. Вот, то есть... А в Германии как?
Когда дело касается общественных моментов, в Германии есть четко прописанные правила. То есть на улице Берлина либо есть правило, нужно носить маски, чего на самом деле нет. То есть официального закона о том, что всем нужно носить маску на улице, нету. Угу. Есть перечень улиц, на которых маску носить обязательно. Если ты ее не носишь, полицейские тебе дадут штраф. И полицейские ходят, и штраф этот дают.
А какой штраф? Можно уточнение?
По-моему, 50 евро. Mm-hmm. 50. Ладно. Потом, соответственно, маски нужно... Официально правило гласит следующее, что маски нужно носить в помещении, если... В помещении обязательно, или в ситуации, когда ты не можешь обеспечить расстояние в 1.5 метра от человека, с которым ты не в одном домохозяйстве. И вот на самом деле большое количество именно немцев маски носят, считают, что это помогает, и следуют этому правилу.
Слушай, Миша, вот еще ты говорил, что недавно произошла такая история, что на рынке закончились антидепрессанты в Германии. Вот можно немножко про это рассказать? Очень интересно, что вообще...
Почему их так много пьют в Германии? Да?
Я не знаю, это особенность Германии или всего мира. Да? То есть мне об этом сложно говорить, но мы... Во всяком случае, среди нашей компании есть такое наблюдение, что очень много людей пьют антидепрессанты. Может быть, это связано с одной стороны, это может быть связано с тем, что mental health становится таким публичным, публичной темой. Все начинают обсуждать. Ходить к психотерапевту – это не плохо. Это даже становится вполне нормально. И они начинают диагностировать какие-то проблемные состояния у людей. И как одно из решений – это использовать антидепрессанты, которые позволяют тебе дальше поддерживать нормальный уровень жизни, потому что на самом деле находиться в депрессии и депрессивное состояние ну, довольно печально. Из него, из этого состояния довольно сложно выйти самому. Получить антидепрессанты без терапевта невозможно. Mm-hmm. Да? То есть, как минимум, то, что антидепрессанты заканчиваются, значит о том, что люди пришли к терапевту, и они им прописали это. Но летом, после того, как закончился первый карантин, мне подружка рассказала, что она пошла покупать еще одну, то есть ей дали рецепт еще один на свои антидепрессанты, она пошла покупать, а в аптеке сказали, у нас сейчас нет. И вы знаете, у нас нет так, что я даже не могу заказать, потому что на складе тоже нет. Что как говорит о том, что по всему городу в этой сети аптек больше не будет этих антидепрессантов какое-то время. А это довольно популярные антидепрессанты. Их довольно часто используют. Вот. Просто опять же, многие ребята, мои знакомые, многие из них не скрывают, что они пьют антидепрессанты, но я бы даже сказал, приличный процент, да, людей их используют.
Блин, а твои знакомые, извини, Миша, я перебью, я хочу собрать статистику с нас трех. Кто-нибудь из твоих знакомых пьет антидепрессанты, Лен?
Я знаю двоих из своих знакомых. Всех знакомых, только двоих. Но не все в этом, мне кажется, признаются вот так вот, знаешь. Еще ходит такое, что немножечко постыдно в этом признаваться.
Да, у меня, я не знаю. Если говорить о тех антидепрессантах, которые как бы покупаются в аптеках по назначению врача, а не там у барыги, то, мне кажется, я не знаю никого. Видимо, в Европе это более какая-то популярная тема.
Но, опять же, это может быть связано и как раз с тем, что есть, что это вот наше поколение, оно такое. И в Москве те же... То есть в Москве, в принципе, тоже среди нашей компании, среди моего нетворка не зазорно ходить к терапевту, да, не зазорно, то есть следить за своим...
к терапевту ходить – это одно, антидепрессанты пить – это
вот. И в Москве намного меньше людей пьет антидепрессанты, чем здесь. И вот с чем это связано? У нас есть предположение, что это может быть связано с довольно повседневным использованием наркотических веществ, да, то есть люди, когда идут на какую-то... вечеринку, вполне нормально там что-нибудь понюхать или что-нибудь съесть. И вот это может быть связано с этим. Да,
люди разучаются как-то по-другому справляться со своими состояниями, как веселиться?
Нет, скорее просто депрессивное состояние происходит из-за того, что ты довольно сильно пуешь свою голову химией всякой.
Возможно.
Так. И твое состояние так подрасшатывается, и для того, чтобы с этим депрессивным состоянием справиться, ты подсаживаешься на другое вещество. Mm-hmm. Вот. Но опять же, сказать, что это именно так, еще это может быть связано с такой субкультурой Берлина, что здесь свобода, личная свобода, это она стоит на очень высоком приоритете у людей. И они понимают, насколько они не свободны, и это как-то подавляет их, да, из-за этого не чувствуют себя.
Надо пить антидепрессанты.
Ты говорил, что тебе, в принципе, нравилось вот это вот каждый год менять страну, и я понимаю, как тоже... Мы сменили несколько стран, я чуть меньше, Рома чуть больше, и это тоже такой как наркотик, этого хочется все больше и больше, больше видеть стран, больше узнавать. Сейчас, понятно, по вот таким причинам, наверное, этого коронавируса все немножко приостановилось, но в целом, в какой бы стране ты еще хотел пожить?
Меня очень, очень привлекает Азия и Китай.
Ты не жил никогда в Азии?
Вот в прошлом году я первый раз ездил на довольно длительное время. Я провел в Таиланде 3 месяца.
А где ты жил?
На Пангане, на Копа.
Опа! Просто самую точку.
Да. И я. Там я понял, то есть до этого у меня было жесткое, такое четкое намерение поехать в Китай. После этой, так сказать, командировки туда, в Таиланд, я понял, насколько сильно азиатский менталитет отличается. Я понял, что, наверное, я сильно так погорячился с Китаем. И будет тяжеловато, что максимум, на что можно рассчитывать, это Гонконг. Но в целом мне до того, как где-то я хотел осесть, хочется повидать побольше вариантов, да, потому что вот я был в США, сейчас я пожил в Европе, имею довольно хорошее представление, как в Европе в разных странах все происходит. Я обычно говорю Middle East, потому что Израиль, он довольно сильно похож культурно и там на соседние страны, как бы израильтяне от них открещивались от этого. Вот. Ну, вот в Азии, да, хотелось бы... Ты не можешь понять как-то культурные аспекты, будучи туристом.
Ну, конечно.
Только переезд, только оформление своей квартиры, оформление регистрации, банковского счета, попытка найти работу, на самом деле позволяет тебе окунуться вот в этот менталитет, понимание того, как, почему люди живут так, почему им так хорошо. И в некоторых вещах ты находишь какие-то очень странные инсайты.
Но в Израиль ты уже не вернешься, да?
Честно говоря, моя мама без ума от Израиля и всячески намекает на то, что вот классно было бы подарить маме квартиру в Израиле.
Да.
Но я, конечно, ни от чего не зарекаюсь. В принципе, Израиль уникальная страна, довольно интересная. И если иметь много денег, в Израиле хорошо жить.
Это там хороший климат. Да где плохо жить?
Если много иметь денег. Много денег, везде хорошо жить, Миша. Причем здесь Израиль?
Ну нет, есть страны, которые не приспособлены для богачей. Например, я бы сказал, что Германия — это одна из них. Потому что здесь социализм, и идет очень четкое усреднение. И здесь хорошо жить, когда у тебя мало денег. Потому что тебе с этим помогут.
Вау.
И всячески...
В Израиле, зарабатывая много денег, ты будешь отдавать больше половины этих денег на налоги, поэтому тоже, знаешь, можно, ну...
Не, ну это другое дело, да? То есть, если ты поддерживаешь государство Израиль, отдавать много налогов — это хорошо. Если у тебя много денег, то как бы и ладно, да? Их все равно много. Вот, даже если ты 70% их отдаешь государству.
Да, я тоже вот так говорю, что я согласен отдавать половину своего дохода, если он там составляет 100 тысяч. Почему нет?
Рома, задавай наш
вопрос. Да, мы всем задаем такой вопрос. На твой взгляд, ты как человек, который поездил по многим странам и еще собираешься поездить, где, на твой взгляд, прикольно было бы проводить, скажем, такую тусовочную молодость, а где, ну, человек твоего вот склада характера, например, было бы прикольно где-то осесть и так уже, ну, как сказать, посмотрев на все, вот выбрать что-то для себя самое комфортное?
В пожилом возрасте.
Ну, не обязательно. Да. Почему? Ко мне это вот пришло сейчас уже. Вот как бы. Я поэтому и вот всегда обхожу вот эту формулировку «пожилой возраст», потому что я каждый раз думаю о том, что...
А записано на листочке так, где провести молодость, запятая, где старость?
Но это не отменяет того, что это хороший вопрос. И я бы абсолютно точно сказал, что молодость нужно проводить в Берлине, потому что настолько разнообразных ситуаций и интересных вещей встретить сложно. И качество жизни. То есть здесь и в европейской столице, но при этом совершенно дичайший, который позволит тебе получить кучу очень-очень разнообразного опыта, если ты не стесняешься, и раскрыть разные-разные стороны своего характера и попробовать и то, и другое, и третье, и такую работу, и такую работу, и встретить таких людей, и других людей, и, может быть, и бомжом пожить, и с богачами потусить. Вот. Ну, то есть очень много разного.
Круто, ты так об этом рассказываешь, интересно, прям вот честно мне захотелось побывать в Берлине. Я вот в целом к Европе, я скажу, я отношусь довольно равнодушно, ну, так, за редким исключением, но ты так про Берлин рассказал, что прям вот мне захотелось, честно.
Честно говоря, я сам в шоке и никогда не думал, что будет вот такое интересное место, но лично мое ощущение сложилось, что это самый-самый лучший город в мире на выходные. Да, вот приехать, отдохнуть, потусить, пообщаться с людьми, найти какое-то культурное мероприятие, сходить на какой-то балет, выставку. То есть здесь безумное количество вариантов, очень разнообразно, очень интересно, и при этом все это не спеша. Здесь нет бешеного ритма, здесь не так много денег в городе для того, чтобы... как-то что-то этому мешало.
Окей, а про старость?
Старость, честно говоря, я склоняюсь к тому, что все-таки Европа — это сплошность европейская, что есть настолько разнообразно, есть и очень теплые страны, есть и холодные, ты можешь поехать покататься, ты можешь там поделать это, поделать то. Конечно, это очень сильно привлекает. Другого такого места в мире я не знаю, которое представляет такое разнообразие с билетами по 10 евро в каждом слоу-костерами. Да, и именно если мы говорим про пенсию, да, когда тебе не нужно думать о том, что тебе нужно где-то работать, а что ты именно думаешь, как бы тебе провести интересное время, при этом не особо уставая. Конечно, оставаться в Европе я бы назвал приоритетом пока что. Но я думаю, что когда я буду старым, таким, когда мне уже не будет хотеться работать, а мне будет хотеться только там лежать и не хотеть ничего делать, наверное, и в Китае будет так же, и где-нибудь еще в каком-нибудь другом регионе будет так же. Ну вот, например, в Америке с этим небольшая проблема, ну, потому что расстояния очень большие, и для того, чтобы поехать покататься, мне нужно полететь в Колорадо, а этот перелет там не короткий.
Оля рассказывала, да, совершенно другое, что наоборот, сел на машину и поехал, тут тепло, холодно, тут классно, все тебе.
А мне еще нравится, знаешь, вот как бы менталитет, да, вот Миша такой истинный гражданин мира, и ему говоришь, в какой стране? Он говорит, в Европе. Потому что страны, это вот это что-то такое, выдуманное людьми. Надо мыслить глобально. Европа, и все.
Ну, и да, ты так, ну, на самом деле так и есть, потому что вот Европа — это общее пространство, у тебя нет ограничений, куда ездить, и по большому счету это и является его самым главным преимуществом, потому что тебе не нужно думать о, ну, опять же, доступный транспорт, маленькие пространства, и вот эта компактность, что от тепла до холода буквально 4 часа перелета, ну или даже меньше, да, это огромное преимущество.
Ну и вообще вот эта сама идея, да, что как бы передвижение между какими-то регионами, где говорят на разных языках, оно требует минимальное количество каких-то административных какой-то волокиты, тогда как мы знаем массу примеров того, что между регионами, где люди говорят на одном языке, ты между ними вообще иногда не можешь просто переезжать, потому что граница закрыта. Ну или это очень трудно.
Но тем не менее, европейцы, конечно, выбирают не Португалию и не Испанские острова, да, они едут в далекие края, там, в Африку, в Азию. В первую очередь это было условлено размером пенсии, что на пенсию европейскую все-таки в Европе довольно сложно жить, тебе нужно быть довольно богатым. И поэтому европейцы уезжают там, ну, немцы часто уезжают в Конго, например, потому что это немецкая колония. Да, такое очень странное направление. Но тем не менее. Вот. И в том же самом Таиланде людей много, немцев. Но я как-то вот такого рвения не разделяю. Мне кажется, что лететь туда долго, и ты получаешь довольно чуждую культуру, в которой ты всегда будешь чужаком. И когда ты молодой, это интересно. Тебе интересно познавать, тебе интересно видеть мир. А мне кажется, когда старый, тебе хочется как-то, чтобы ты напрягался меньше.
Только когда старый, черт возьми. Раз это уже возникает это в диалоге. Не только когда старый.
А все-таки стоит отдать должное, что путешествие и ассимиляция — это огромное напряжение. Да? То есть принять правила другой страны, другой культуры — это сложно. И чем старше ты становишься, ну, с Германией, например, я довольно четко осознал, что когда мы с Олей переезжали в Израиль, там было намного легче принять новую страну, чем в Германии. Это, конечно, связано не только там, с тем, что я стал старше, с каким-то еще эмоциональным фоном, но там, с особенностями немецкими. Но, тем не менее, я четко вижу, что сложнее. Это все дается сложнее, потому что есть в Америке я привык к чему-то такому классному, и мне сложно принять, что этого нет. Мне сложно принять, что...
Ты привык к чему-то классному, и тут бац в Израиль.
Интересно, что, может быть, когда-нибудь мы пообщаемся с Мишей, когда он будет уже жить в какой-то другой стране.
Или кто-то из нас будет жить в какой-нибудь другой стране.
Да.
Ну да, но я, честно говоря, планирую, что это произойдет скорее скоро, чем не скоро.
И вот ты, вот как бы так сказать, смотришь в сторону Азии сейчас, да?
Да.
Ну вот надо понимать по поводу Китая, я просто хотел тебе сказать, да, что как бы даже те же самые тайцы на тех же самых китайцев смотрят как на инопланетян. Этот факт надо принимать в расчет, когда думаешь о том, вот насколько китайцы другие, не только для нас, но и даже для других азиатов, скажем.
Да, это верно. Ну, там в регионе все на друг друга смотрят, тоже странно, очень националистично. Ну, да, это точно, это правда.
Спасибо, Миша, большое, очень интересно. Я бы опять слушала бы и слушала, как с прямым эфиром. В общем, очень сложно остановиться. Но да, мне надо гулять с собакой, Роме надо играть с детьми.
Я заочно влюбился в Берлин, честно скажу.
Да. До новых встреч, до новой связи.
Спасибо, до новых встреч в эфире.
Спасибо.
Яблоки с медом. Яблоки с медом. Яблоки с медом. Я бы ел только яблоки с медом. Яблоки с медом. Яблоки с медом. Яблоки с медом. Я бы ел только яблоки с медом. С медом, да, да.
5, 7, 8, 0 со дня создания мира. Столько же машин на дырах и на мира. На Айалуне и на шестерке вся страна стоит в одной огромной пробке. Аэропорту нет миллиметра лишнего. И до потолка он заполнен датишными. 200 твилинов и 400 пейс. Так в Новый год выглядит каждый рейс. Республиканец ты или демократ? Каждый по-своему чистит гранат. Каждый в Ютубе ищет лайфхаки, но все равно руки будут в кровяке.
Рожа Шана, страна готова.
Вот-вот появится голова Нового года. Вот-вот начнутся календарные схватки. И мы акушеры на этих родах, ребятки.
Кстати, накрыто натянуты кипы. Копы одобрят кошерные трипы.
Рыба нарублена, квартиры убраны. Шапары врублены, бурно потруплены.
Яблоки с медом. Яблоки с медом. Яблоки с медом. Я бы ел только яблоки с медом. Яблоки с медом. Яблоки с медом. Яблоки с медом. Я бы ел только яблоки с медом. С медом. С медом. С медом.
Выходных вместо целой недели. Нет, ну ребята, вы чё? Мы не китайцы, пахать без перерыва. Понюхай мои пальцы, они пахнут рыбой.
Паника, истерика, нервные припадки. От скидочных цен на новогодние подарки. В преддверии праздника такого масштаба страна себя ведет, как беременная баба.
Мами, мами, яуа, яуа.
Покупаю всей семье одеяло.
Чмокки, чмокки, обнимашки.
Одеяла кончились, покупаю чашки.
Тефлоновые чайники, сковородки, тарелок, набор для двоюродной тетки, сестре занавески, нарды для брата, на тайский массаж, 38 сертификатов.
Такими темпами весь год походу я буду питаться только яблоками с медом.
Яблоки с медом. Яблоки с медом. Яблоки с медом. Я бы ел только яблоки с медом. Яблоки с медом. Яблоки с медом. Яблоки с медом. Я бы ел только яблоки с медом.
С медом.